В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске планы пенсионной реформы в России, повышать пенсионный возраст или увеличивать трудовой стаж. Испания и Кипр обратились к Европейскому Союзу за финансовой помощью. Европейский долговой кризис, новые вызовы экономике России. К очередному саммиту Евросоюза странам еврозоны предлагается бюджетный федерализм. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Юлия Голубева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Алексей Кудрин, уволенный с поста министра финансов минувшей осенью, по-прежнему уверен, что без повышения пенсионного возраста российским властям не удастся провести полноценную реформу пенсионной системы. Он, в частности, считает, что нынешний уровень жизни в России уже сейчас позволяет немного повысить возраст выхода на пенсию, а без этого государству просто не будет хватать средств на инфраструктурные проекты, поскольку их придется тратить исключительно на покрытие дефицита пенсионного фонда. Такой же точки зрения придерживается и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Эта проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Что значит старение населения? Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность.
Однако последнее предложение ведомств, ответственных за разработку концепции дальнейшей реформы пенсионной системы, уже не содержит идеи о повышении возраста выхода на пенсию. В частности, от этого отказалось и Министерство финансов, ранее не исключавшее такой возможности. Взамен чиновники предлагают заместить эту непопулярную меру набором решений, которые, на их взгляд, должны устранить дисбалансы в национальной пенсионной системе. Среди них, в частности, стимулирование добровольного продления трудовой деятельности, увеличение стажа для получения пенсии, а также введение страховых пенсионных отчислений для официально неработающих людей и даже трудовых мигрантов. Об этом моя коллега Валерия Шабаева беседует с ведущим специалистом Центра трудовых прав Петром Безюковым.
Понимаете, сейчас такая мода пошла. Упаковывать одновременно и нормальные предложения, которые нужны, реформы, которые необходимы, и совершенно такие вот корыстные с точки зрения власти, бизнеса. Вот, скажем, абсолютно нормальное предложение по досрочным пенсиям. Эти досрочные пенсии чаще всего связаны с тяжелыми условиями труда. И почему на частном предприятии вредные условия труда, а оплачивать это должны все налогоплательщики вот эти досрочные пенсии? То есть получается, мы финансируем вот эти вредные места для частных корпораций. Пусть эти расходы несут сами корпорации.
А что вы можете сказать об идее заставить трудовых мигрантов и самозанятых людей делать отчисления в пенсионный фонд?
Я считаю, что это тоже здравая идея, потому что очень многие мигранты все-таки остаются у нас и приобретают со временем гражданство. Есть социологами описанные траектории этих людей. Многие из них действительно нацелены на то, чтобы стать гражданами нашей страны. Ну и почему им, раз они работают в нашей экономике, почему они не могут получать право на пенсию? Ну и здесь еще один важный момент. Ведь чем привлекательны мигранты? Своей дешевизной, в том числе тем, что за них не надо платить вот эти вот социальные отчисления, в том числе пенсионный фонд. Когда за мигранта нужно будет платить столько же или почти столько же, как за нашего работника, я думаю, многие работодатели все-таки подумают, а надо ему привлекать таких людей или обойтись своими. А главное это все-таки то, что упаковано еще вот под этими, на первый взгляд, здравыми идеями, заключается в увеличении необходимого стажа. Сейчас время такое, что многие люди просто не могут оформить. Потому что ситуация такая, и государство ничем не может здесь помочь людям, у которых нет записи в трудовой книжке, нет трудового договора. Они работают вот по этим, по серым схемам найма.
Это был ведущий специалист Центра трудовых прав Петр Безюков. Тем не менее, Алексей Кудрин уверен, что через 2 или 3 года российским властям придется вернуться к идее повышения пенсионного возраста. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич согласен, что без этого реформа социальной сферы будет неполной.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62.
Согласно поручению президента Владимира Путина, разработка стратегии дальнейшего реформирования пенсионной системы страны должна быть завершена в октябре текущего года. Однако эксперты пока не уверены, смогут ли правительственные чиновники уложиться в эти сроки.
В минувший понедельник сразу две страны, Испания и Кипр, официально обратились к Европейскому Союзу за финансовой помощью. Они стали, соответственно, 4-й и 5-й страной из 17 стран еврозоны, фактически признавшими, что оказываются не в состоянии самостоятельно обслуживать накопленный долг, одалживая для этого деньги на финансовых рынках. То же самое происходило не так давно с долговыми обязательствами Греции, Ирландии и Португалии. Однако Испания 4-я по величине экономика еврозоны, объем которой превышает экономики этих трех стран вместе взятых. И в случае Испании страны еврозоны впервые за время долгового кризиса решились на экстренные превентивные меры. 9 июня министры финансов стран еврозоны предварительно согласились предоставить Испании кредиты на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации национальных банков, которые, как и в Ирландии, понесли огромные убытки после краха в стране рынка недвижимости в 2008 году. Более того, на прошлой неделе завершились независимые аудиторские проверки крупнейших испанских банков, которые показали, что денег Испании нужно на треть меньше, чем ей уже было обещано – до 62 миллиардов евро. Однако на финансовых рынках обе эти новости имели лишь кратковременный эффект. Доходность испанских гособлигаций, хотя и немного снизилась от уровней, которые считаются критическими, все равно остается неприемлемо высокой для правительства Испании. А рейтинговое агентство Moody's в тот же день, когда Испания обратилась к Евросоюзу за помощью, резко снизило рейтинги сразу 18 испанских банков, в том числе ведущих в стране. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании Уралсиб Capital Дмитрий Дудкин.
Действительно, официальные оценки того, сколько будет стоить рекапитализация испанских банков, пока достаточно умерены. И в этом смысле, наверное, это могло бы вселять оптимизм. С другой стороны, есть формальные действия рейтинговых агентств, которые касались рейтингов Испании и, собственно говоря, рейтингов крупнейших испанских банков, связанных с тем, что Испания официально обратилась за помощью. Это такое некое сигнальное событие, которое, скажем, рейтинговые агентства не могут игнорировать. Самым важным фактором является здесь даже не абсолютное количество долга на балансе Испании. Проблема заключается в том, что у Испании сохраняется очень большой бюджетный дефицит. Инвесторов беспокоит тот факт, что на фоне того, что точно не известно, сколько времени продлится рецессия в Европе, наличие такого большого бюджетного дефицита, оно просто говорит о том, что Испания будет постоянно вынуждена размещать новый долг.
На балансах большинства испанских банков огромные суммы невозвращенных им кредитов, которые на фоне строительного бума до краха рынка недвижимости в 2008 году охотно предоставлялись как строительным компаниям, так и частным лицам, которые оказались потом не в состоянии их вернуть. А сама непроданная недвижимость остается у этих банков в залоге. Из Мадрида член руководящего совета исследовательского института предпринимательства, бывший советник правительства Испании Альберто Рикарте.
Количество этих банковских активов, якобы обеспеченных заложенной недвижимостью, действительно непростая проблема для испанской финансовой системы. В свое время они накапливались с одобрения Центрального банка Испании. И постепенно у банков образовались огромные так называемые токсичные активы, то есть балласт, который и прибыли не приносит, и который невозможно пока реализовать. Чтобы от них избавиться, банкам предстоит, во-первых, снизить цены на заложенную у них недвижимость, чтобы привлечь покупателей. Речь идет сегодня о снижении ее прежней рыночной стоимости как минимум на 50%, к чему многие банки явно не готовы. Так что процесс избавления от таких активов – дело долгое. Ну а пока Евросоюз намерен потребовать от испанских банков, претендующих на получение финансовой помощи, лишь отделить эти токсичные активы в своих балансах от активов здоровых, точно указав при этом соответствующие суммы. Это необходимо для определения реального состояния того или иного финансового учреждения.
Многие сберегательные банки Испании владеют крупными пакетами акций испанских же промышленных или сервисных компаний, от энергетических до телекомов или туристических, активно влияя таким образом на их бизнес. Большинство этих активов весьма ликвидны, и продажа испанскими банками таких активов вполне может стать одним из условий, на которых Европейский Союз будет готов предоставить Испании уже обещанные кредиты.
Начну с того, что подобные планы в самой Испании не обсуждаются, и пока, насколько мне известно, перед испанскими сберкассами, которые понесли в последние годы большие убытки, задачи продавать свои здоровые активы никто не ставил. Действительно, испанские сбербанки являются совладельцами многих предприятий. Например, в портфеле активов Банкиа, одного из сбербанков, претендующих на получение европейской помощи, 11% крупнейшей гостиничной сети NH Hotels, 20% акций компании De Olio, экспортера оливок и оливкового масла, 12% акций авиакомпании Iberia и так далее. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы банки, претендующие на получение европейских кредитов, снизили свои расходы, сократили количество отделений и персонал, а также зарплаты. Мне даже трудно представить, чтобы кто-то заставил испанские банки расстаться со своими доходными активами. Речь идет о десятках миллиардов евро. Повторю, этот вопрос пока никто не ставил. Пока же речь идет о решении основной проблемы – рекапитализации испанских сбербанков за счет европейских кредитов.
Еще недавний строительный бум в Испании создал в стране тысячи новых рабочих мест, из которых теперь сохранилось, по некоторым приблизительным оценкам, не более пятой их части, а общая безработица в Испании – 24%, выше в Европе нет нигде. На ваш взгляд, исходя из реального положения испанской экономики, за счет каких ее секторов можно ожидать в ближайшие годы сокращения безработицы в первую очередь?
Исходя из структурных особенностей испанской экономики, в ней преобладают мелкие предприятия, тогда как крупных и средних относительно немного, думается, что новые рабочие места будут создаваться именно на мелких предприятиях. Ведь они способны быстрее других реагировать на меняющуюся конъюнктуру. Что касается отрасли, где легче всего создать рабочие места в условиях Испании, то это сфера обслуживания, особенно связанная с иностранным туризмом и летним отдыхом иностранцев на морских курортах Испании. Речь идет о гостиницах, ресторанном хозяйстве, торговле. Кстати, в этих традиционных для Испании сферах, несмотря на кризис, уже наметилось расширение занятости. То есть иностранный туризм продолжает оставаться в Испании самой перспективной отраслью с точки зрения занятости. Думается, что эта тенденция будет преобладать и в ближайшие годы.
На наши вопросы отвечал в Мадриде член руководящего совета исследовательского института предпринимательства, бывший советник правительства Испании Альберто Рикарте. В тот же день, понедельник, международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Кипра. Теперь по шкале этого агентства он находится в неинвестиционной категории. А буквально через несколько часов правительство Кипра официально обратилось за помощью к Европейскому Союзу. Еще в начале прошлой недели министр финансов Кипра Васос Ширли заявил, что его стране, банки которой тесно связаны с банками Греции и, соответственно, понесли огромные убытки в связи с общей реструктуризацией греческого долга, также может потребоваться финансовая помощь. Эксперты оценивают ее объем в суммы от 6 до 10 миллиардов евро. Однако во вторник министр финансов заявил, что любые предположения здесь пока несостоятельны.
Ни мы сами, ни те, с кем мы ведем переговоры, никогда не поднимали вопрос о конкретной сумме помощи. Ее лишь предстоит определить в дальнейшем, но пока ни одна сумма даже не обсуждалась.
Специальный меморандум, в котором отразят не только общую сумму кредитов Испании от европейских кредиторов, но и сроки, а также все их условия, как предполагается, будет подписан 9 июля, когда завершатся соответствующие переговоры, заявил министр экономики Испании. В отношении кредитов Европейского Союза Кипру пока сроки не называются. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский долговой кризис. Новые вызовы экономики России. К очередному саммиту Европейского Союза странам еврозоны предлагается бюджетный федерализм.
Министерство финансов России готовит законопроект, который позволит при необходимости в 2012 году экстренно воспользоваться средствами Государственного резервного фонда для финансирования антикризисных мер, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов, выразив мнение, что такие решения все-таки не понадобятся. Москве не скрывает, что основной угрозой стабильности национальной экономики сейчас является долговой кризис в еврозоне, справиться с которым Евросоюз пока не в состоянии. В четверг лидеры входящих в него стран проведут очередной саммит, где в том числе будут обсуждать и план перехода к более тесному бюджетному, банковскому и политическому союзу в рамках ЕС. Можно ли ожидать каких-либо позитивных новостей от этой встречи? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Опыт последних 1,5-2 лет, на протяжении которых развивался долговой кризис, показывает, что быстрые и решительные действия со стороны евролидеров, наверное, это не то, что, в общем, можно было бы ожидать. Внутри еврозоны есть очень большие существенные противоречия. Есть группа стран, которые не находятся в сложном финансовом положении, экономики которых не испытывают такой стресс, и, соответственно, эти страны не хотят брать на себя дополнительные обязательства по обслуживанию долгов стран периферийных, таких как Греция, Испания, у которых есть большие проблемы.
Но если лидерам стран Евросоюза все-таки удастся договориться о более тесной интеграции своих бюджетных и банковских систем, может ли это помочь преодолению кризиса в еврозоне?
Если это будет принято, то да, потому что тогда появится дополнительный контролирующий орган, который будет, в общем, смотреть на то, как эффективно используются средства. Но проблема заключается в следующем, что это идет разговор не только о проблемных странах, а в принципе, так сказать, о новом соглашении, которое будет предусматривать потерю части суверенитета всех стран еврозоны. Да, вопрос о контроле, скажем, на бюджетом Германии или Франции в настоящий момент не стоит. Но согласятся ли немцы или французы, в принципе, потерять часть своего суверенитета в пользу Еврокомиссии? Вот это вот открытый вопрос.
А в какой степени от нынешних действий европейских властей зависят перспективы развития российской экономики?
Ну, если там будет достигнуто все-таки какое-то соглашение, которое будет воспринято с воодушевлением инвесторами, тогда, видимо, можно будет говорить, что на текущий момент гроза для России прошла. Если же этого не произойдет, а я боюсь, что именно будет так, то тогда, конечно, так сказать, Россия окажется опять под определенным давлением и в плане оттока капитала, и в плане снижения цен на сырье, и в плане снижения курса на национальной валюты. Россия относится к группе развивающихся стран с повышенным риском, и поэтому, когда возникают проблемы в мировой экономике, инвесторы, как правило, стремятся сокращать свои позиции в этой группе стран, в первую очередь. Что сказывается на снижении привлекательности российских активов?
Тем не менее, существует и более мрачный сценарий продолжения европейского кризиса, вплоть до выхода из еврозоны отдельных стран или полного ее развала. На ваш взгляд, насколько это реально?
Если пойдет ситуация по более сценарию, то есть в итоге евролидеры не смогут достичь вот такого определенного соглашения о новом фискальном союзе, то тогда, видимо, этот вопрос уже открыт о пересмотре соглашений по еврозоне, с возможным исключением или выходом ряда стран из еврозоны. Это, в общем, вопрос, который пока не урегулирован, то есть нет механизма, как это будет происходить, и, скорее всего, для рынков это будет, в общем, достаточно серьезное потрясение, потому что никто не будет знать, насколько порядочный, контролируемый этот процесс может оказаться. Что это будет означать? Это будет означать, в общем, бегство инвесторов из многих активов, начиная от европейских, кончая, так сказать, активно развивающих стран. Это, скорее всего, будет означать, что в Европе кризис будет продолжать развиваться, то есть будет ощущаться падение спроса, в том числе и на сырьевые товары, кажется, под давлением цен на нефть.
Вы упомянули возможное падение спроса на сырьевые товары со стороны европейских потребителей в случае продолжения кризиса. Но ведь эта тема для России особенно чувствительна.
Для России Европейский Союз является самым крупным торговым партнером. Мы поставляем туда большую часть наших энергоресурсов. Естественно, в этой ситуации усугубление кризиса в еврозоне, Россия, помимо вот опосредованного эффекта, как падение рынка, падение цен на нефть, окажется под прямым экономическим давлением. Станет вопрос, насколько смогут европейцы обслуживать свои, скажем, планы по импорту российских энергоносителей. То есть не исключен вариант того, что спрос на российские энергоносители со стороны европейцев может начать снижаться. То есть для России будет двойной негативный эффект. С одной стороны, общее бегство от рискованных активов в мире, и с другой стороны, просто прямой экономический эффект, связанный с торговой ориентацией России. Поэтому можно будет ожидать новой волны ослабления рубля, видимо, возрастание проблем с исполнением бюджетных обязательств.
Это был главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
В канун открывающегося в четверг очередного саммита 27 стран Европейского Союза Европейский Совет представил ряд программных тезисов для обсуждения в ходе этой встречи. Среди них, в частности, положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать, например, и появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезиса, должен включать, среди других мер, и предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета. И превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Впервые о подобных планах в Евросоюзе открыто заговорили ровно 2 года назад, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. В частности, министры финансов стран Евросоюза обсуждали в мае 2010 года вопрос о том, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. Из Германии руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс, Мюнхен.
Я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь по существу, вступая в еврозону, страны обязуются соблюдать в дальнейшем определенные общие правила, касающиеся в частности и объемов государственного долга, и дефицита госбюджета, и темпов инфляции. То есть здесь страны в определенной мере уже поступают со своим экономическим суверенитетом. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или, наоборот, отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
Впрочем, за минувшие с тех пор 2 года такие радикальные предложения не обсуждались ни на одном из саммитов Евросоюза. Это означает лишь, что далеко не во всех странах еврозоны их поддерживают. Хотя по некоторым более конкретным вопросам будущей евроинтеграции и принимались общие решения на высшем уровне. Например, в марте 2011 года на саммите Евросоюза был в целом одобрен проект так называемого «Пакта Евро», о котором, правда, на последующих саммитах вспоминали довольно редко. Среди положений этого документа – унификация подходов к налогу на прибыль компаний и предприятий, ставки которых сегодня могут отличаться в странах Евросоюза в 2-3 раза. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Для гармонизации налоговых систем есть 2 пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств.
Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится. Отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различные налоговые системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила странам еврозоны в качестве антикризисной меры выпуск единых для них гособлигаций, и ряд стран региона такое предложение поддерживают. Однако Германия выступала и продолжает выступать категорически против самой идеи выпуска таких облигаций в нынешних условиях. Научный сотрудник Кёльнского института мировой экономики Юрген Матес.
Исходя из нынешней ситуации, выпуск единых еврооблигаций в каком-либо виде для таких стран, как Германия или Франция, а также некоторых северных стран Евросоюза, на мой взгляд, просто исключена. Уж слишком велика опасность того, что такая мера сделает менее насущными болезненные реформы в финансово слабых странах региона. Появление единых облигаций еврозоны, как мне представляется, лишь позволило бы наиболее проблемным странам региона гораздо спокойнее относиться к любым взятым на себя ранее обязательствам.
Позиция Германии и ряда других стран еврозоны с более устойчивыми финансовыми системами сводится по сути к тому, что выпуск единых долговых обязательств для всей еврозоны может стать лишь результатом формирования бюджетного союза, а не одним из его инструментов. В тезисах Европейского совета, представленных в канун открывающегося в четверг очередного саммита 27 стран Европейского союза, также отмечается, что выпуск таких облигаций возможен лишь на завершающем этапе образования бюджетного союза. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!